Понедельник, 17 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живые гвозди» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком-журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели. Здравствуйте, уважаемый режиссер.
Всю предыдущую неделю говорят о перемирии, о возможности перемирия между Россией и Украиной на 30 дней. И такое ощущение, что стороны не хотят и даже боятся, что другая сторона использует себе на пользу это время. Но все же кто бы не хочет больше, Москва или Киев?
Да никто не хочет на самом деле. Ни Москва, ни Киев. Потому что у всех свои есть расклады, и у всех свои есть расчеты. И правильно задан вопрос, а это перемирие, как оно будет осуществляться, кто будет контролировать его соблюдение, когда даже нет единого командования порой на всех участках фронта. Поэтому никто не хочет, но все о нем говорят, потому что это все дымовая информационная завеса, за которой ведутся разного рода напряженные переговоры и сделки, там, редкоземы на это, там, газ на то, пятое на шестое, седьмое на восьмое. Как водится у такого отмороженного капитализма, который уже оторвался от общества, от социальных забот такой почвы и от человеческой составляющей, как бы все конвертируется в деньги и все конвертируется в сделку. Поэтому, естественно, именно об этом там ведутся напряженные терки. В Эр-Рияде, в Джидде, там, в каких-то еще других местах, по телефонам. А перемирие, ну, так, внешний какой-то такой фон. Вот, мол, перемирие. А давайте-ка подумаем о нем. А вот как нам обеспечить? А вот кто там... там используют, не используют это перемирие в своих интересах. Это говорит о том, что к этому перемирию всерьез никто не относится, по большому счету.
То есть можно уточняющий, наивный уточняющий вопрос. По сути, вся эта война затевалась для того, чтобы определить, кто будет самым первым, первым во всех смыслах этого слова, сырьевым придатком США?
Нет, вообще о сырьевом придатке США даже речи нет, потому что никакое сырье никто в США не поставляет.
Но редкоземельные металлы.
Ну, это, во-первых, это такое проблемное сырье, которое еще надо добыть, и добыть его дороже стоит, чем об этом поговорить. 60% рынка редкоземельных металлов находится в Китае, поэтому с бухты-барахты вот так вдруг взять и начать там редкоземельными металлами как бы менять мир, ну, это как-то странно, абстрактно достаточно звучит. Это кто-то Трампу эту идею подал, но я думаю, он до конца так и не разобрался. Ему он не понял, что редкоземельный металл только называются редкоземельными, а на самом деле их очень много и даже больше, чем свинца. Вот свинца, говорят, в природе в 100 раз меньше запасов свинца, чем там вот этих всех оксидов разных редкоземельных металлов. Поэтому это вообще не об этом речь. Речь о совершенно другом. Это там будущий мир форматируется, там криптовалюты, как кто будет участвовать. Никто ничего в Америку вообще не поставляет и как бы не планирует. Еще попасть в эту очередь, возможность поставить в Америку, это не так-то просто, потому что американцы очень занимаются протекционизмом внутреннего рынка, в отличие от всего остального мира. Это все остальные должны быть открытыми для так называемых инвесторов. А в Америке зайти туда с деньгами или с чем-то еще, это вообще очень даже сложно. И не всякому позволено, и не всякому дано. Себя они оберегают от внешнеэкономической экспансии. Поэтому речь идет о таких глобальных разного рода перестановках, расторговках. Там. Ну, а в зоне периферийных империй третьего порядка, так, по Валерстайну, если так вот взять, которые являются там российская, допустим, недоимперия, там, Европейский Союз, который, конечно, империя второго порядка, но Украина, она как бы такая сложная территория. Речь идет пока о дележке простых как бы, и понятных полезных ископаемых, которые потом можно будет добыть и кому-то там продать. Вот об этом речь идет. Не про Америку. Америка не нуждается ни в каких полезных ископаемых из Украины. И вообще из Европы забудем эту всю билиберду. Американцы сами готовы продавать в Европу там газ, нефть, полезные ископаемые. Может, они хотят вот так российский газ брать в точке формирования цены там в Луге или в той же самой Судже. Американцы там забирают газ, а дальше он поставляется в Европу, но уже американский, а не российский, как бы. Речь же идет вот о таких форматах, понимаете?
Но суд же теперь вернулась. Суд же вернулась, это уже официально признали все.
Суд же вернулась, а газовые трубы пока еще не вернулись до конца. Там, а если американцы скажут, что вот газовые трубы наши, да, идущие там, там еще, я напомню, Байден накладывал свою лапу либеральную, глобалистскую на газораспределительную сеть Украины. Тут выясняется, что и Трамп тоже не прочь наложить свою антиглобалистскую, традиционалистскую, как нас учит Александр Гельевич Дугин, руку на ту же самую сеть. Поэтому выясняется, что речь идет не о каких-то там поставках куда-то там кому-то, в Америку какую-то, а речь идет о том, чтобы сесть и оседлать то, что когда-то было создано Советским Союзом. Фактически речь идет о по-прежнему грабеже и дележке общенародного достояния, которое, очевидно, было настолько богатым, настолько обширным, настолько могучим, что даже до сих пор, спустя 30 лет беспощадного, беззастенчивого грабежа и воровства, до сих пор еще есть, что грабить и что делить. Вот об этом и идет речь.
Хорошо, а для чего тогда украинская сторона через медиа, в частности вот через газету «Индепендент», пробрасывают свои красные линии в переговорных позициях, в переговорных процессах? В частности, их замечают, что Украина смирилась с тем, что в рамках перемирия нынешняя линия фронта может быть заморожена, но уступка дополнительных территорий неприемлема. При этом украинские источники утверждают, что собираются и впредь добиваться возврата занятых войсками РФ территорий дипломатическим путем.
Ну, я не знаю, зачем они это пробрасывают, тем более через какую-то «Индепендент», хотя это 2x2=4, вилами, и все и так понятно, понимаете? Вода мокрая, а соль соленая. Красные линии, там, линия фронта, мы не согласимся с территорией. Что там пробрасывать? Много раз это заявляли, заявляли устами Зеленского, заявляли устами там Ермака, других.
Не, ну раньше говорили про границы 91-го года, вот как мантру повторяли.
Где-то там... Я не знаю, ну, понятно, что границы 91 года, включающие в Крым, они не вернут. Значит, речь идет о границах, по крайней мере, 22 года, наверное, или там какого-то еще. Поэтому мне кажется, что на самом деле там за кулисами ведется такой торг очень серьезный. Я даже не уверен, что между Украиной и Россией, а между финансово-промышленными группами, которые как бы за ширмой такого конфликта России и Украины, на самом деле в таком, в другой, как бы, в перпендикулярной плоскости вот этому существующему военной, делят и распределяют. Там атомная энергетика вам, уголь вам, там аммиачный трубопровод вам, там газово-распределительные сети вам. Что там еще Советский Союз создал, что мы еще не разграбили? Ага, вот это там, давайте металлургия вам, там, а вот это вот коксохимическое вам, вот так как-то ведется. Мне кажется, это вообще не имеет отношения к России и к Украине, а к каким-то другим субъектам геоэкономического, там, элитного пространства, которые тщательно и умело скрываются за такой завесой, страшной достаточно завесой войны, информационных технологий и такой тотальной пропаганды, отвлекая наше внимание от того, как изменился мир. В современном мире государства или разного рода форматы государств, их союзов, там, международные организации, к которым мы привыкли, которые нам с детства казались такими же естественными, как солнце днем, а луна ночью, больше не работают. Смотрите, больше вообще никто не поминает Организацию Объединенных Наций, как будто она не существует. Воюют между собой страна, которая является членом Совета Безопасности ООН, и страна, которая с самого основания ООН находится в ООН, то есть Украина. Напомню, украинская СССР, как и Белоруссия, были членами Организации Объединенных Наций, и Советских Республик были включены туда, наряду с Советским Союзом. И это было из-за той роли, которую они играли во время Второй мировой войны в разгроме, значит, фашизма и нацизма, ну и, в общем, понятно, жертв, которые понесли жители Украины, УССР и БССР. Но ООН что-то вообще мы не слышим, никакого ООН там нет, понимаете? Какой-то американский президент, который вчера поставлял джавелины, позавчера джавелины, вчера поставлял там какие-нибудь планирующие бомбы и хаймерсы, сегодня грозится опять там, если Москва не подпишет, я опять начну поставлять. Почему-то объявляется миротворцем. Какой нахрен миротворец? Я вообще не понимаю просто. Это не миротворец никакой, а это просто сторона конфликта, которая хочет выйти из тех обязательств, которые у его политической системы, которую он сейчас возглавил, были по конфликту. И поменять эту систему внутри себя. Его на самом деле не волнует ни Россия, ни Украина. Его волнует только то, что происходит в Америке. Его волнует война, который ведется внутри Америки, внутриэлитная война. А сколько там русские с украинцами друг друга убьют, да это просто они льют крокодиловые слезы на этих своих пресс-конференциях.
А как же тщеславие, Нобелевская премия мира? Вот у Обамы есть, а у Трампа нет.
Ну, это тоже играет роль. Это тоже играет роль, потому что это какое-то такое признание официальное. Но я не думаю, что это прям такая фундаментальная вещь, хотя, конечно, ему приятно было бы и очень хочется, потому что это фиксация того, что что-то сделано. Потом уже как бы назад не отмотаешь, да? Если вот ты получил Нобелевскую премию мира там, за Украину или за ближний, за там, депортацию 2 миллионов палестинцев, например. Ну, вряд ли, конечно, ему дадут за это Нобелевскую премию мира, но может быть, например. Или там за вот это вот, за Украину, там еще что-то. Тоже вряд ли, но чем черт не шутит. Это фиксация. Дальше в истории смотришь там спустя 100 лет, ага, Трамп, там, Нобелевский лауреат, Нобелевская премия, за это, за это, за это. Да, Нобелевская премия – это тоже, знаете, такая палка двух концов. Вот Горбачев получил Нобелевскую премию мира, да, и что много мира Горбачев принес в этот мир. Его Нобелевская премия сколько стоит? 1 пиццу-хат и 1 сумку Луи Виттон?
Не, ну все равно, если смотреть из того периода, казалось, что все, вот она, новая эпоха наступила. Он как минимум стал
тем самым войны. На тот момент, когда Горбачев шел к Нобелевской премии мира, никакой такой войны, кроме афганской войны, достаточно далекой, периферийной, и которая заканчивалась, собственно, усилиями Советского Союза внутренними, не было. Но он же не за это получил Нобелевскую премию, а за уничтожение Варшавского договора, Восточного блока, Совета экономического. Это считается шагом к миру. А это что, шаг к миру, что ли?
За примирение капиталистического и социалистического, скажем так,
двух миров. Да, ну, какая-то ерунда, то, что вы говорите. Его же действия Горбачева открыли врата ада. Они открыли врата вообще беспредела в Югославии. Они открыли врата гражданской войне на территории
бывшего Союза. Это мы и сегодняшнего дня видим. А тогда-то это казалось иначе.
Да, но ему-то дали эту Нобелевскую премию. Поэтому Нобелевская премия тоже такая, говорю, дискредитированная достаточно вещь. Понимаете? Поэтому нет, Трамп, я думаю, преследует чисто коммерческие цели, которые ему позволят переформатировать мировую экономику, перепривязать доллар, очевидно, к криптовалюте, а криптовалюту к золоту. Скорее всего, вот так вот как-то так. Криптовалюту поставить на место нефти, перейти в новый технологический уклад. И он просто предлагает там России, например, еще кому-то, своим партнерам каким-то там, Саудовской Аравии, например, там, и Израилю в этом деле поучаствовать. Но, в общем, наверное, у европейцев есть какие-то свои планы на этот счет, как и у глобалистов. Напомню, в основании глобалистской системы находится традиционалистский клуб. Дальше это менеджмент, который там распоряжается по их доверенности, и финансовые спекулянты. Они тоже не прочь перейти в новый технологический уклад, где криптовалюта будет в основе всего, но только они сами хотят эту криптовалюту там задавать и контролировать. Понимаете? И у них есть для этого тоже основания. Вот мы как-то недооцениваем там Францию, например. У нас принято, как говорят Франции, все сразу улыбаются. Всем сразу мерещится Бриджит Бардо, там слышится Эдит Пиаф, какой-то, значит, там Шато Марго 96 шестого года, всем сразу снится, и, в общем, крыша Парижа. А на самом деле Франция страна, в которой, по-моему, 50 с чем-то атомных реакторов, 36 атомных электростанций, больше, чем в России. Ну, там более 30 атомных электростанций. И вообще это могучая страна с могучей ядерной энергетикой, являющаяся одним из лидеров мирового ядерного такого технологического движения в будущее, если не лидером. Потому что Франция стягивала на себе интеллектуальные силы, в том числе и из России. Только когда Росатом стал преобразовываться немного, ведь хочется и похвалить, вот под руководством Кириенко, например, да, Росатом стал давать отпор хоть какой-то. А до этого все туда, все уходило туда. Если посмотреть, Франция является могучим энергетическим спонсором Европы. Альтернативой российскому газу является французская ядерная энергетика.
И европейская Германия, батарейка, так их обзовем.
Да, потеряв российский газ, сейчас покупает энергию у Франции. И зависит от Франции, и подумывает, как там... А не зря ли мы наши атомные электростанции в Германии это ликвидировали? И понятно, что если в Европе захотят опять восстанавливать ядерную энергетику, то это, скорее всего, будет французская ядерная энергетика. То есть ядерный зонтик, как проговорил Макрон, это не только бомбы, это, в частности, атомные электростанции. Российские реакторы в Европе, и мы теперь уверены, строиться не будут. Китайские, наверное, тоже, скорее всего. Канадские, ну... Может быть, хотя вилами по воде писано. А вот французские с высокой долей вероятности. Поэтому Франция, как бы вступив в эту игру, понимает, что она приобретает конкретно... Вообще дико прагматическая вещь. Вот это все, весь этот конфликт, он весь замешан на прагматике. Он весь счетный. По ресурсам там уран, энергетика, вода, чернозем. Даже, думаю, женщин. А они посчитали, которые им достанутся для развлечений. Поэтому все, как говорится, предельный цинизм. А нам скармливают там идею о конфликте либерализма и традиционализма фундаментальном. Это есть такой конфликт.
Но все-таки конфликт. Вы много но разных мыслей.
Но на первом...
Люди гибнут, ключевое.
Но первичен абсолютно хищнический грабеж. Первичен абсолютно... циничный распил, раздел, разруб, расчлененка просто, расчлененка бывшего богатства, бывшего Советского Союза. Еще раз говорю, он был настолько богат, этот Советский Союз, столько было сделано нашими дедами и прадедами хорошего, что до сих пор поделить не могут, до сих пор из-за этого смертоубийство организовывают.
Вот ключевое смертоубийство. Каждый день, даже вот в тот момент, когда мы с вами разговариваем, гибнут люди. И все-таки да. Вы верите, что Трамп додавит и Путина, и Зеленского хотя бы на хоть какое-то
нет,
время?
Нет, не верю, потому что Трамп не давит. Он не может надавить на Путина. Поймите, он не давит. Он ведет сделку. Он не давит. Он предлагает коммерческие варианты, которые... являются суперсекретными, которые от нас скрывают на самом деле. Я думаю, это касается вот постиндустриального вот этого криптовалютного мира. Вот это он, скорее всего, предлагает, но это, естественно, никто не обсуждает. Обсуждают дебильные редкоземельные металлы. Это же очевидная дымовая завеса. Он не давит на Путина. Он даже на Зеленского давить не может, что Зеленский показал ему в овальном кабинете, когда с ним вел себя ну, практически как на равных, и в целом ставил Трампа на место. У вас ПВО, а у нас беспилотники. Да? Он и на Путина не может давить. Как он может давить на Путина? Как он может давить на страну?
Всей своей экономической который... военной мощью. Все-таки США да по-прежнему экономика номер один.
Да ничего он давить, ему это неинтересно. Зачем? Это... Он же не глобалист, ему интересно другое совершенно. Он хочет договориться, он предлагает такие форматы. Здесь не дипломаты работают. Здесь вот господин Дмитриев, наверное, работает, он экономист. Он там сам украинец еще недавно, сейчас россиянин. Он предлагает там, я думаю, там он работал в инвестиционных компаниях, где он там, Маккензи или в Goldman Sachs, не помню, работал.
Goldman Sachs, по-моему.
Да, то есть он вот, скорее всего, он является тем, кто... кому поручено обсуждать, президентам России поручено обсуждать какие-то секретные, закрытые вещи. Дипломаты вообще являются просто внешним фоном, оболочкой. Все происходит внутри. этой дипломатической скорлупы, я бы так даже сказал, там формируется зародыш будущего. Точнее, Трамп пытается лихорадочно сформировать тех, кто стоит за Трампом, чтобы успеть. Времени у него немного. 4 года – это очень маленький срок. Часики тикают, и он видит, как его оппоненты в Европе, глобалисты, на самом деле совершенно не сломались. Никого не испугала речь Венца в Мюнхене. Никого не испугало там многое, а сцена в овальном кабинете показала, что и, собственно говоря, и с Трампом, и с Венцем может говорить просто какой-то человек там в майке защитного цвета, просто пальцами перед ними крутить, и ничего ему за это не будет. С ним потом будут, и король его примет там, и саудовцы будут с ним общаться, если надо, да и американцы сами будут еще раз посылать письма и просить вернуться. Потому что не надо верить тому, что вам сообщает СМИ. На самом деле все совсем не так. Еще раз говорю, они обсуждают будущее мира, будущий финансовый мир и долю, которую каждый в ней будет иметь. Вот это самое важное для них. Они верят, эти правящие элиты современные, что от фиксации этой доли зависит будущее их и тех стран, которые они как бы вроде бы в диких кавычках представляют. Поэтому больше нет политических форматов 20 века или 19-го. Там международного права. Международное право растоптано не в 22-м году, а в 75-м, на мой взгляд, когда Хельсинкские соглашения были заключены, точнее, в 90-м, 91-м. А потом по Хельсинкским соглашениям о нерушимости границ в Европе прошлись просто такой мощной прагматикой, понимаете? А вот это ГДР нам надо. Это был
интеграционный процесс. Все
да, я вас умоляю, это нарушение блага. Международного права. ГДР нам надо, а Югославия нам не надо.
Во многих странах референдумы были по тем или иным интеграционным процессам. Мы не должны это забывать.
Да и эти референдумы, это вообще не имеет никакого значения и никакой реальности. Вот вам результаты этого референдума показывают выборы в Германии. Когда вся ГДР сейчас на референдум выходит, понимаете, голосуя за альтернативу современной Германии. Поэтому все эти референдумы можно забыть и выкинуть. Референдум – это просто как бы манипуляция толпой, мнением толпы на скоропалительный референдум, когда аж подумать людям не дали. Там несколько дней было, в той же самой, когда ГДР уничтожали. Не хочу сейчас об этом туда вот уходить. Я там просто считаю, что все растоптано. Международного права нету. ООН больше не существует. ОБСЕ, вообще мы даже не можем вспомнить, что это такое. Согласитесь, ОБСЕ. Вообще никакие международные институты, международный трибунал, там вот ЮАР. Трамп взял, там, посла ЮАР выгнал, там, не пустил, потому что она что-то сказала про расизм не то. Ничего больше нету. А что есть? Есть чистая такая, как бы, прагматическое постулирование. Если у тебя есть деньги и оружие, и ты можешь с помощью оружия защитить свои деньги... Или заяву о том, что у тебя деньги есть, это не факт, что они у тебя есть. Вот у Америки, допустим, нет такого количества денег, которое соответствовало бы внешнему долгу Америки. Ну, кто им предъявит, когда у них оружие, понимаете? Но у Америки есть и оружие, и такая морда кирпичом про то, что они что хотят, то и делают. Хотят эмиссию доллара, хотят криптовалюты, хотят еще то-то. Вот они и говорят. Мы хотим поменять все. Мы сколачиваем новую банду, такую мировую. В мировой системе капитализма старая система, которая строится на этой, на этом двуличии, на этих словах, на этих, на книгах этих профессоров. Там один пишет про конец истории, другой про конфликт цивилизаций, третий про мир-систему. Да нахрен кому это надо, говорят трамписты. Все это чушь. На самом деле... Есть оружие, есть деньги, есть у тебя будущее. Нет оружия, нет денег, нет будущего. А и этот мир, который они хотят, это мир абсолютно криминальных понятий, которые сейчас прикрываются там какими-то гуманистическими разговорами. И этот мир криминальных понятий – это и есть основание будущего мира. Они говорят, зачем нам считаться, какое там право, какие там права народов, континента. А чушь это, оставьте эту гуманистическую бредядину из предыдущего века. Мы живем в эпоху постгуманизма, постиронии. Мы живем вообще в эпоху, когда все предельно ясно, на самом деле, темное просвещение. У тебя в руках искусственный интеллект, бабки, которые ты заработал там, и на которые ты купил себе кучу частных военных компаний. И все, и ты хозяин мира. А лохи, которые это не сумели сделать, пусть сидят там в городах, жрут химические наркотики там и совокупляются разными способами, подыхая, понимаете? И только иногда им там подбросят там какие-нибудь секты религиозные, разговоры о вот демографическая ситуация, с другой стороны, child-free запрещенный в России, ну и все такое прочее. Вот и все, абсолютно такая как бы железная пята, описанная когда-то Джеком Лондоном. Олигархия, которая выстроила между собой и согнанным в такую тупую кучу населением, целое такое пространство, заполненное информационными технологиями и ужасающими силовыми ресурсами. Так что эта олигархия, железная пята, подобно богам там живет. И вот Трамп предлагает войти в эту железную пяту.
А что же делать куда? Нам, простым гражданам
нам
в этом случае?
Нам это кому? Перестать быть простыми. Родитесь,
становиться олигархами? Христос,
родитесь свыше, как сказал Христос. Всякий, кто не родится свыше, как бы вообще не родиться. Великопостное такое вот напоминание об истине, понимаете? При чем тут олигархами? Родиться свыше. Человеку верующему не страшен ни кесарь, ни Понтий Пилат, ни кто-либо еще, понимаете? И он победит в итоге, потому что только один Бог в итоге будет победителем. А не все эти слуги дьявола, которые изображают из себя кто-то христианских сионистов, кто-то из сионистских христиан, кто-то вообще каких-то еще каких-то там, понимаете, христиан или мусульман, или иудеев, или буддистов. А на самом деле это просто прикрытие для того, что они подгребают под себя мир, как такой фундамент таких костей, чтобы на этих костях построить себе будущее.
Политик и журналист Максим Шевченко у нас в гостях на «Живом гвозде». Пожалуйста, лайки, подписка и, конечно, на ресурсы нашего гостя YouTube-канал Максим Шевченко и телеграм-канал «Макс атакует». Ну и не забывайте, что вы всегда можете поддержать проект «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш книжный магазин «Дилетант.шоп», где много всего интересного, журналы, мерч, какие-то раритетные книги. Но сегодня я прошу обратить ваше внимание на нашу новинку, на роман диссидента Александра Подрабинника «Книга клеточек». Сюжет основан на реальных событиях середины 70-х годов 20 века. КГБ СССР нещадно преследовал диссидентов, которые отстали свободу и права человека в Советском Союзе. И это противостояние принимало иногда причудливые формы. И вот среди сотрудников госбезопасности нашелся офицер, осознавший, что коммунизм – это тупиковый путь для страны. И среди
диссидентов... Все призраки рекламируете. Какой там КГБ нещадно преследовал в 70-х годах?
Там
сначала людей вызывали на беседу, потом, когда человек не успокаивался, ему давали год за тунеядство, потом после года, если уж человек не приходил в себя, и ему давали уже там 3 года, потом 5 там и так далее.
В любом случае, это ненормальная практика.
Да, ну я вас уверяю, по современным временам там вообще никаких преследований не было, там были бесконечные профилактические беседы. Наум Каржавин, допустим, откровенно хохотал, рассказывал. Наум Моисеевич Каржавин, такой поэт, который прославился своим стихотворением «Зачем же декабристы разбудили Герцена?». Все время хотелось ему сказать: «Наум Моисеевич, для того, чтобы вы, евреи, права имели человеческие. Если бы не разбудили, то вас, евреев, так и считали бы в Российской империи, как бы за чертой оседлости должную здесь жить. Вот за этим и разбудили, Наум Моисеевич». Ну, нет его, хотя мне довелось с ним общаться. Так вот он любил рассказывать, как он сидел и пил со своим офицером КГБ, который его курировал. Самые, казалось бы, такие страшные годы Андроповщины, понимаете? Да, пожалуйста, не рассказывайте мне, что генерал Бобков и его 5-е управление было каким-то свирепым, ужасающим, там, не знаю, НКВД. Это было просто гуманистическое такое заведение, которое там, не знаю, готово было обсуждать бесконечный архипелаг ГУЛАГ и доктор Живаго с теми, кем они занимались.
Ну, так или иначе, Бродский, Довлатов покинули страну, Солженицына выкинули буквально из страны. Ну, все равно это было.
Во-первых, это было раньше. Потом Солженицын уже открыто войну объявил. Потом его не выкинули, а послали туда, где он получил Нобелевскую премию и, в общем, стал кумиром, и потом сам поссорился с тем миром, куда его выслали. И, в общем, написал там «Красное колесо», купил в Вермонте огромное пространство жизни, которое с толком, правда, использовал. Александр Исаевич был...
То есть, если вас российские власти выкинут куда-нибудь за пределы страны, вы не будете сильно сопротивляться?
Это разные вещи, совершенно. Это разные вещи. Сейчас нет идеологии. Нет идеологии. Нет идеологического противостояния. Даже радио, которое символизировали эти идеологические конфликты, закрыты. Нет идеологического противостояния. Между Россией и Западом идеологического конфликта нету. Есть грызня капиталистических хищников за добычу. А вовсе не конфликт между там левым, правым, традиционализмом, либерализмом. Оставьте эту ерунду. Это я не вам, а тем, кто это несет.
Но раз вы сами перешли к этой теме, да, Радио Свобода, Голос Америки, Институт Вудро Вильсона, походу, и правда, последние дни переживают, потому что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу 14 марта подписал указ о сокращении федеральной бюрократии и, в частности, сокращении денежных средств для вот этих ресурсов. И все-таки в чем смысл? Да, сейчас нет идеологического противостояния, но все равно эти ресурсы – это мощнейший ресурс глобального влияния США, то, что называется soft power.
Кто вам рассказал эту чушь? Какой там мощнейший ресурс? Они, когда исчезла дихотомия коммунизм-антикоммунизм, они просто стали такими же СМИ, как вот «Эхо Москвы» было. Но только «Эхо Москвы» было в 100 раз успешнее «Голоса Америки». И не получало дотации, ну, я не знаю, там от «Газпром-медиа», может, получало, когда было в «Газпром-медиа». Поэтому зачем? Это просто были СМИ, которые неконкурентно поддерживались еще американским государством. Вот им, пожалуйста, предложено, вот оставайтесь в СМИ, посмотрим, как вы сможете зарабатывать, жить в ситуации, когда вы не являетесь органами государства. Как Russia Today, например. Понимаете, поэтому...
Russia Today много денег из государства получает, да, потому что по источникам можем это
увидеть. Но я не исключаю, что Russia Today, если прекратится финансирование государственное, сможет жить, там есть хотя бы хоть какая-то концепция, понимаете, там интересная, любопытная. А тут они чем отличались от общего набора вообще либеральных СМИ? Да ничем. Просто вот кто-то должен там крутиться, вертеться, изыскивать рекламу, а там не надо было, просто получаешь из бюджета американского дотации. Вот это бюджетное финансирование прекратилось. Хотя, конечно, там в 60-е, 70-е годы, в 50-е, когда там были всякие там эпические персонажи, по-моему, даже Бунин, по-моему, выступал на Радио Свобода. Там,
Гайто или, Газданов, там, эмигрантский большой
Гайто писатель. Газданов, Георгий Адамович там
выступал. Довлатов тоже имел свою программу.
Солженицын там читал свои ранние всякие вещи, когда еще туда уезжал, там Глеб Александрович Рар вел там «Поверх барьеров» такую передачу, я помню. Это было очень интересно, реально интересно было. Это была альтернатива, а тут какая альтернатива? Да никакая. «Дождь» запрещенный, там «Эхо Москвы» уничтоженное, и вот «Живой гвоздь» гораздо интереснее, гораздо сильнее, чем «Радио Свобода» и «Голос Америки». На мой взгляд, так.
Это, конечно, приятно, объективно, но надо помнить, что «Свобода» и тот же «Голос Америки» это был, по сути, некий такой приют для гонимых журналистов. И сейчас
да не было это ничем потеряют. Неким приютом. Это было достаточно хлебное место, где там люди были гарантированы зарплатой и, как говорится, с гарантированными американскими визами. Ничего там не было хлеба.
Простите, сейчас будет очень личный для вас пример, потому что я тоже знаю, был знаком с этим человеком, Владимир Кармуза-старший. Ему был везде закрыт доступ в российских медиа, кроме «Эхо Москвы» и «Радио Свобода». Это была последняя возможность его выходить в медиа, например.
Ну, вы уже назвали два СМИ. «Эхо Москвы», где Володя получал зарплату, по-моему, все-таки.
Да, да.
И, значит, и, ну, и еще на RTVI у него была программа, я там помню. Поэтому не надо уж так сильно прибедняться. Потом он
последние годы были две альтернативы только, к сожалению. Сейчас у многих нет возможности
работать в России. Ну, это же не ради того, чтобы Владимир Карамурза-старший, которого я там знал еще, когда он был поэтом, членом группы «Поэтический мухомор», обрел работу. Что вы на жалость-то давите? На самом деле это два было конкурентных, нечистоплотно конкурентных СМИ, которые являлись органами госпропаганды. Вот и все.
И все-таки это была мягкая сила. Мы можем это признать. Мы можем посмотреть по тому, как в том числе через независимые СМИ США пыталась свою повестку. Сила?
Соединенных Штатов Америки, либерализма, глобализма либерального.
Не знаю, те, кто администрировал офис президента Соединенных Штатов, они могли транслировать свои какие-то определенные намерения.
Что вам до них, Никита? Что вы про них говорите, как будто это, по крайней мере, там, я не знаю, финал футбольной Франции и Италии, знаменитая, где Зидан там дал в лицо этому... Это и то более значимое событие. Какие-то неизвестные вам чиновники какой-то американской администрации использовали какой-то soft power для каких-то своих интересов. Вы даже не знаете ни имен этих людей. Да и они плевали на это. Как только они с этой работы ушли и устроились на другую работу, поверьте, они совершенно поменяли свои взгляды. Это абсолютно прагматичные люди. Венс, тот же самый, который сейчас представляется чуть ли не исчадием рационализма, был абсолютным либералом отмороженным и жертвовал на демпартию. Трамп еще не так давно жертвовал Клинтоном, там, и Хиллари, и Биллу. Поэтому у них сегодня ты работаешь там, а завтра ты работаешь тут. Я в Америке могу только несколько там человек найти принципиальных, да и то это там выходцы будут из бывшего Советского Союза, как Дмитрий Саймс, допустим, который вот всегда был убежденным республиканцем. Я его много лет там знаю, Дмитрий всегда был никсоновский центром, с Никсоном работал там, он никогда не хотел быть демократом и всегда плевался при мысли о демократах. А многие американцы то этих работают, то тех работают, поэтому не преувеличивайте их идеологизм.
Хорошо, подытоживая, мир не заметит закрытие этих медийных ресурсов.
Ну, абсолютно.
Что ж, твердо и четко. Тогда двигаемся дальше. Еще немного поговорим о Трампе и его политике на Ближнем Востоке. В частности, он поставил такой громкий ультиматум хуситам. Я позволю себе процитировать твит Трампа. «Сообщаю террористам хуситам, ваше время стекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, как их вы еще не испытывали». Также он обратился в этом же сообщении к Ирану, к Тегерану. «Не смейте угрожать американскому народу и его президенту, морским торговым путям. Если не согласитесь на это, берегитесь. Америка заставит вас в полной мере ответить за поступки, и мы не будем милостивы», предупредил Дональд Трамп. И что это за такие восклицания? Что за политический акционизм? Он же вроде должен был сфокусироваться на внутренних проблемах, а он начинает какую-то очередную экспансию, очередную
кампанию. Видите, не получается у него сфокусироваться. Не получается. Трампа втягивают в войну, как втянули Буша-младшего в войну тоже. Не получается у него сфокусироваться. Он... Он не хочет в нее втягиваться, но реалии, глобализм, хуситы, заидиты, за их спиной стоит Иран. Иран связан и с Францией очень тесно, современный режим Айатолл с либеральной Францией, и через шиитские круги, особенно Айатоллу Систани, это не совсем Иран, конечно, это арабский мир, но вообще шиитские айатоллы, шииты, честнейшим образом всегда были связаны с британским шотландским обрядом, с такими вот лордами и британскими аристократами, которые там погружались в мистику там, и эзотеризм Востока. И, конечно, они находили для себя собеседников не в среде таких суннито-ваххабитских кругах, а именно таких шиитско-мистических, там, где Ирфан, где там двенадцатиричники, где концепция сокрытого имама, и, в общем, всякие другие интересные, увлекательные, глубокие такие мистические вещи. Поэтому Трампу не дают расслабиться, ему не дают заняться, ему не дают нигде добиться результата миротворческого. Ни на Ближнем Востоке он ничего не добьется, естественно. Ни в Украине и России ничего не добьется, я так думаю. Ну, В Украине и России все зависит от Владимира Владимировича Путина, на самом деле, от его воли. Но он правильно указывает, Путин еще раз говорит, да, мы не против, но а как это проконтролировать? Ответ – никак. Благие намерения. Поэтому Трамп должен как-то американским избирателям показать какого-то врага. Хуситы – это идеальный образ врага. Потому что если палестинцы уже американским народом как бы выучены, где они находятся, ну, там уже демонстрации в университетах, то есть Америка узнала, что на земле есть какие-то там палестинцы, понимаете? Они являются частью информационного пространства. То хуситы – это как Афганистан вот для Буша-младшего. Хуситы еще более загадочные. Какие-то хуситы – это даже не Йемен, а какая-то часть северного Йемена в горах, какие-то провинции, которые примыкают где-то к Саудовской Аравии. Это и не всякий-то специалист по Ближнему Востоку пальцем покажет, где это находится. А уж для американцев это такой абстрактный как бы враг хуситы. А кто такие хуситы? Хоуситы, правильно, хоуситы на самом деле. Это те, кто мешают нашим кораблям плавать по Красному морю. Те, кто мешает свободной торговле, которая является основой экономики, а экономика – это и есть бог Америки. Да ладно, все там им ад устроить. А еще кто? А за ними стоит режим аятолл. Но это тоже вот американский избиратель знает, что есть какой-то режим аятолл. Он же не вникает, что такое Иран, как живут в Иране, в Тегеране, в абсолютно современном Тегеране, там, где уже этих религиозных догм уже и так и поискать еще надо.
Я думаю, они до сих пор помнят захват американского посольства. Это и в массовой культуре воспроизведено много раз. Мало ли кто еще помнит,
понимаете. А вьетнамцы помнят, как на них американцы вываливали миллионы там бомб и тонн напалма, понимаете, убив 5 миллионов вьетнамцев. В войне, когда потом бросили своих союзников, драпали из Вьетнама и, в общем, как говорится, потом делали вид, что так все и задумывалось якобы. Мало ли кто что помнит. Помнит. Поэтому американцы говорят, режим аятолл. А, ну все. И дальше Трамп очень не хочет воевать с Ираном. Он очень не хочет воевать с Ираном, но есть вероятность, которую мы рассмотрели еще до вступления им в должность, что к маю месяцу все-таки ему придется воевать с Ираном, будут удары по Ирану, и в Израиле у Нетаньяху будет такой семейный праздник.
Да, ну что ж, будем ждать май, и надеюсь, все-таки ваш прогноз не сбудется, потому что мир и так очень хрупок, а тут еще один большой конфликт.
Все к этому, потому что хуситы – это такая абстракция для Америки, что непонятно, как с ними, с хуситами, переговариваться. Они не будут к ним отправлять даже посланников, понимаете?
Но они могут отправить авианосную группу.
Никакой Уитков не полетит туда, в хуситам, с ними договариваться. Но авианосную группу они могут, конечно, отправить, а хуситы, которые тоже себя не на помойке нашли, скажут, а мы ударили континент там какими-то баллистическими и крылатыми ракетами. Вот они вчера заявили, что попали в американский авианосец, потом, правда, уточнили. Но, может быть, не ракетой, а обломки сбитой ракеты упали все равно на этот авианосец. Поэтому, в общем, там... А это как бы о чем говорит? Что те, как я обрисовал, кто стоит, вот это вот рационалисты-глобалисты, которые контролируют такой исламский фактор во многом, да, они только счастливы, если Трамп начнет эту войну, втянется туда, все его угрозы ада на земле там это. Ну да, он, наверное, понял, что как бы грозится адом палестинцам, у которых там только автоматы Калашникова да гранатометы, понимаете, это как бы совсем не солидно. Давай-ка я погрожу адом хуситам, которые, по крайней мере, там сбили кучу беспилотников и посадили частично самых современных американских этих стратегических, которым они так гордились, и в общем, там делают, что хотят в Красном море. Поэтому, да, Трампа втягивают в войну. Он упирается, а ему буквально говорят, иди, давай, воюй, у тебя другой кармы нету. А он не хочет.
Политико-журналист Максим Шевченко.
Чем больше он не хочет, тем громче он грозится адом и всякими другими ужасами.
Это да, это такой пиар-подход. В этом плане, как говорится, собаку съел Дональд Трамп. Но перейдем в Европу, и на прошлой неделе мы наблюдали многотысячные протесты в Сербии. Несколько сотен тысяч человек вышли на улицы Белграда, и изначальный повод для протестов был это гибель 15 человек из обрушения бетонного навеса на вокзале в городе Нови Сад. Но потом все как-то пошло снежным комом. Там разные глубинные причины начали воспроизводить друг друга. И коррупция, и фальсификация на выборах, и усталость от прогрессивной партии, которую возглавляет в какой-то той или иной степени президент Сербии Александр Вучич. И при этом мы видим, что Европа молчит, США молчит, Россия молчит. И только на каком-нибудь среднем уровне чиновничьим говорят, что это внутреннее дело Сербии, и пусть сами разбираются. Вот. А почему все боятся реагировать на то, что происходит в Сербии, потому что Балканы снова могут стать источником мировой войны?
Ну, мировой нет, конечно, не могут. Не те Балканы, не те державы европейские, которые могли бы эту войну развивать. Но я думаю, что это запараллелено с уголовными ордерами, которые выписаны руководителю Республики Сербской Милораду Додику и его заместителям, которые являются такими ну, очень храбрыми сербами.
Но это другая страна, это Босния.
Ну, это, может, и другая страна, но это сербы. Такие же сербы, как и в Белграде, и в Нови Саде. Это гораздо более радикальные сербы. Это сербы, которые, по крайней мере, не стоят на коленях перед Европейским Союзом, а посылают Европейский Союз на три буквы. Понимаете? И поэтому, я думаю, ну, есть у меня две версии. Первая версия, что просто надо посмотреть, что будет дальше. Что эти вот скандал, чтобы затушевать этот факт ареста, не ареста, а ордеров на Додика, на который Белград, возможно, дал свое согласие тайно, да, потому что Додик угрожает Вучичу и всем этим стремящимся усидеть на двух стульях такого очень такого вялотекущего сербского национализма, как бы, да, и одновременно получать газа, который идет там из Турции через Сербию, и одновременно желание получать дотации Европейского Союза, как это получает правительство Сербии. А Додик – это тот, кто им угрожает, потому что если что-то случится, сербы Республики Сербской, безусловно, пробьются к Сербии, начнется опять война, сербский фактор воспрянет. Не исключено, что их союзниками будут венгры. Не исключено, что и, как это ни странно прозвучит, могут и хорваты в них объединиться. И, в общем, встанет вопрос опять о в каком-то мере объединении народов Балкан, Югославии в каком-то новом формате, да? Под каким-то новым началом. Пусть это звучит фантастически сейчас, но не так уж и фантастически. Плюс им надо затушевать, ну, совершенно просто беспредельное беззаконие в Румынии, когда Джорджеску этот, понимаете, просто кандидат, который шел к победе, снят там, арестован, ошельмован, маргинализирован и так далее. И сербы, как всегда, это такой элемент. Я очень люблю сербов. Где-то за границей встречаешься с сербом, сразу вот нахожу общий язык с любым сербом. Ну, я не знаю, такое как ментальное совпадение есть именно с сербами. И они такие, конечно, ребята очень яркие, такие жесткие, динамичные, очень приятные по многим параметрам. И всегда готовы подраться, сербы. Всегда готовы подраться. Не исключаю, что вот этот вот беспредел, который там творится, попытка свержения, главное, значит, отвлечь внимание от того, что делается в Венгрии, уничтожить Орбана, свергнуть Орбана, это задача очень важная для менеджмента глобалистского, который возглавляет часть Европейского Союза.
Такое ощущение, что Вучич всех устраивает. Европа довольна от отношений с ним.
Вучич вообще никому не интересен. Вучич настолько безликий, что он вообще никому не интересен. Если он его завтра не будет, про него тотчас же забудут про это Вучича, понимаете? А вот про Додика не забудут. Вот убрать Додика как угрозу, как реальную проблему, для них это важный момент. Я думаю, что это с этим связано.
Я хотел бы провести некую параллель, вы меня сейчас навели на мысль.
Додик вообще очень интересный человек, такой, он такой здоровенный, такой высокий. Он, по-моему, кстати, недавно с Путиным встречался, Додик.
Если да, это было то ли на саммите БРИКС, то ли на каком-то другом мероприятии внутри России. Но
ну, в общем, меня такой интересный.
Навели на интересную параллель. На прошлой неделе обсуждался мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Там много разных всяких сюжетных ответвлений. Но можем ли мы говорить, что Додик для Вучича – это как Рубен Варданян для Николы Пашиняна?
Нет. Варданян – это торговец и спекулянт. Ну, храбрый человек, он решил перерасти свою касту вайшьей. А Додик – это кшатрий. Додик – это не торговец никакой. Додик – это воин. Это вообще человек другой совершенно природы и другой кастовой принадлежности. Это воин, это четник. Да, он не коммунист, он, безусловно, четник. Наследник вот этих сербских националистов. Михайловича. Но в целом это вообще совершенно разные природы. Варданян, вообще армянская тема, она давно уже находится в финансовой сфере. Там давно уже идет торговля, там идут переговоры между разными финансовыми группами. А у сербов такого нету. Сербы, у них, если есть кто-то богатый, то это, как правило, криминал или в прошлом там криминальные какие-нибудь группы болельщиков, которые что-то там смогли на войне для себя подзаработать. У них там очень высокая смертность в этой среде, в Сербии. А среди армян вот этого измерения варданяновского, там есть разные там бизнес-пакеты, бизнес-предложения, туда-сюда, Джан, давай, там вот это вот здесь, да. Там на их фоне Пашинян выглядит, по крайней мере, как человек принципиальной позиции, как человек, стоящий на своей земле, и как человек, понятно, что защищающий свою землю, свою родину, Республика Армения. А эти все торгуют, расторговывают туда, там, этому ты мне, я тебе, давай.
Нет, все вот равно так. Додик претендует на звание лидера всех сербов, а Варданян на лидера всех армян.
Да не лидер он никакой всех армян. Перестаньте, это ему так снилось.
Рубен все равно Карлен. В Армении его как герой, он пострадал за Арцах-Карабах.
Ничего его не как героя никакого в Армении. Там армяне по-другому к этому относятся. Они прекрасно знают, кто карабахский, кто московский, кто сочинский, кто крымский, кто из Ани произошел, кто из Измира, кто из Стамбула, кто из Тифлиса или из Тбилиси, как он теперь называется, понимаете? И вы не думайте, там все друг с другом так идет грызня в этом армянстве, которые и мало где еще поискать. И поэтому, когда говорят, Армения стреляла там по Азербайджану, это какие-то группы, которые хотят сорвать переговорный процесс, стреляли. Пашинян – это единственный, кто представляет государство. Все остальные представляют диаспоральные финансово-промышленные группы.
Слушайте, государство безликое, а диаспоры группы хотя бы имеют какое-то как минимум,
плотные связи. Государство Армении – это, по крайней мере, единственное государство Армения на земле. А все остальное, живущее в Париже, там на Зубовском бульваре, в Адлере, в Краснодаре, в Ростове, там где-то в Пятигорске, там, не знаю, в Парагвае, в Исфахане, я видел там огромный армянский квартал, в Измире – это вообще другое совсем. Но единственное государство – то, которое представляет Пашинян. А все, и все очень злятся, они… что он им не позволяет торговать этим государством. Он говорит, мы хотим выступать как субъект вот, международной там, дипломатии. С Азербайджаном, там, с Турцией, с Грузией, там, с Россией. А ему все говорят, нет, ты не субъект дипломатии, а ты вот козырная карта там, в наших руках, в нашей борьбе там, за Романов двор там, или за газовые контракты какие-нибудь, или там, за какие-нибудь аэропорты, или там, за какое-нибудь судоходство по реке, там, Ла-Плата, ну, я не знаю, там, в общем-то, черт ногу сломит, понимаете? Поэтому вот так это все устроено у них. Но я никого не осуждаю, просто с Додиком нельзя сравнивать Варданяна даже рядом.
Все равно Пашинян будто бы выбирает себе, извините за это грубое слово, новых покровителей. Раньше была Россия, он понял, Россия за него не заступится,
а теперь старых,
он Франции, на Францию
смотрит. Старых древних покровителей под властью османов армяне благодетельствовали. У них проблемы начались только с, Ну да, с Первой мировой войной начались проблемы. А до, когда они стали метаться между Антантой и лояльностью Антанте, включая Россию, и Османской империи, которая дала им конституцию Танзимата, конституцию вообще самоуправления, когда там армянские школы, армянские газеты, армянский бизнес процветал, в Меджлисе парламент, были парламентарии, представляющие армян. Лучше, чем в Османской империи, они не жили. Их церковь сохранилась, потому что они были под властью султана. Были бы они под властью европейских правителей, они стали бы католиками, а не армяно-григорианами. Поэтому он, естественно, хочет вернуться на те позиции, когда вот армяне стали теми армянами, которые они стали. А их проблемы начались как раз с начала 20 века, с момента, когда их соблазнили. Давайте, сказали им, нашептывали, сейчас мы развалим Османскую империю, вы построите свою Армению на этих развалинах, там, от Трабзона до Баку, и там заживете вообще отлично просто. А кто там живет, спрашивали они. Да, это не важно, говорили им. Прогоните их. Этих турок, тюрок, там, курдов. Просто прогоните и все. Ну вот не получилось. И поэтому возвращение в реальность того мира, где родина армян, они должны вернуться в озеро Ван и в Ани. Я хочу, чтобы армяне вернулись в свою древнюю столицу. Ани. Это можно, только добившись мира с Турцией. Только добившись мира с Турцией, армянские церкви по берегу Вана, откуда они исчезли, где были разрушены, опять будут там богослужения. Дай бог, чтобы это случилось.
Политик-журналист Максим Шевченко в эфире «Живого гвоздя». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Лайки, подписка и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.